Дорогие братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» я хочу представить вам нашу гостью из города Новосибирска. Это прихожанка храма Александра Невского Светлана Ярославна Сакович. Здравствуйте, Светлана Ярославна. Так получилось, что действительно мы с вами сегодня будем знакомиться прямо в эфире. И будем узнавать о вашей жизни, о вашей вере и обо многом другом. Скажите, пожалуйста, а как получилось так, что вы в данный момент оказались в Екатеринбурге, то есть приехав из Новосибирска?
Объяснение, по-моему, может угадать любой, кто сидит с другой стороны радио. Я приехала поклониться поясу Богородицы, совершенно счастлива, что это удалось. Ну, а кроме того, когда я здесь бываю, я обязательно посещаю и за городом храмы Среднеуральский и Ганина яма.
Среднеуральский женский монастырь.
Женский монастырь, да, Спорительница Хлебов. Больше того, вот на днях был там праздник престольный. Это незабываемо вообще, когда я приезжаю с ночевой туда. Короче говоря, для меня паломничество в Екатеринбург просто необычайное счастье. Необычайно, тем более вот в таких условиях, с такими подарками от Господа. Это удивительно совершенно.
Ну, надо сказать, что поезд Богородицы уже уехал от нас не так давно, а вы здесь.
Ну да, потому что, в общем, дорога не близкая, поэтому приезжать на 1-2 дня не хотелось бы. У меня тут старший сын, и когда-то я здесь училась и работала, но давно, 30 лет назад мы уехали с семьей в Новосибирск. Вот, и приезжать сюда всегда очень радостно, есть с кем пообщаться. Ну, эти обстоятельства этой поездки, конечно, совершенно особые.
Это вам сообщил об этом сын, я так понимаю.
Вы знаете, даже не могу сказать, что он сообщил. Я же «Союз» слушаю, а там бегущая строка была. Больше того, там менялись числа даже. Сначала же говорили 22-24. Слава Богу, потом 24-27, чуть-чуть побольше. Так что я узнала рано и...
Вы прилетели на самолете?
Нет, поезд.
Поездом. Поезд. Сколько поезд идет?
20 часов. Не проблема.
Ну, не очень много. Даже не до Москвы проблема. Дольше ехать.
Не проблема.
Да.
Тем более, что друзья многие собрались в Красноярск, еще куда-нибудь, потому что Красноярск поближе. Но получилось так, что чем дальше от начала всей этой миссии, вот, скажем, Петербург, Екатеринбург, тем больше людей узнают. И вы знаете, в Красноярск из Новосибирска неделю назад невозможно было билетов купить. Многие поехали на машинах. Невозможно.
Поехали в Екатеринбург, чтобы...
Нет, в Красноярск. В Красноярск. Это уже те, кто сюда не поехали, вот 1 ноября в Красноярске и сегодня там. И многие не смогли купить никаких билетов, поехали на машинах. А я вот, видите, какая счастливая. В первый же день, 24-го, встречала... И приложилась.
В первый день.
В первую службу, на вечерней службе, на всеношной. Первый акафист, когда столько батюшек было. Ой, такое вообще, по-моему, всегда будет вспоминаться. Даже за пределами, мне кажется, земной жизни такое будет вспоминаться.
Вы знаете, каждый человек, который бывает в этой студии, или это запись, допустим, людей на улице, все, никто не может обойти этой темы. Все вспоминают свои ощущения, свои переживания очень личностно и рассказывают об этом невероятном масштабе событий, которое произошло у нас в Екатеринбурге.
Согласна, совершенно невероятно. Я говорю, Господь нас благодатью так вот напоил, накормил, просто осветил. Вот. Других слов нет, потому что это невероятно.
А скажите, вот... Вам в очереди немного приходилось стоять?
Вы знаете, мне в данном случае повезло. В чем? Я была связана с клиросом, потому что я сама музыкант, а руководитель клироса вообще друг моего сына. Как я говорю, когда-то они драли гитары в отрочестве, а потом стали весьма... верующими людьми. Это важнее даже и вот на церковь трудящимися. Так что, если бы я не смогла, я, в принципе, готова была и ночь стоять. Я спокойно к этому отношусь. Но тут сложились обстоятельства так. В первый же день там как-то ведь не было особенно кордонов каких-то сильных. Поэтому я попала в храм. Что там потом немножко помяли? Ну, вы знаете, это, по-моему, не вспомнят даже те, кому ребра помяли. Вот это со стороны можно посмотреть и сказать, ой, но это только, я не знаю, это, наверное, ни в ощущениях, ни в чем не осталось, кроме радости, что ты здесь и что ты приобщился.
А вот многие люди не понимают, почему такое огромное количество было цыган, которые хотели приложиться к поясу, и вообще людей очень сомнительных. Это отмечают те люди, которые стояли в очереди. Действительно, были очень какие-то странные люди. И впоследствии уже, например, в Екатеринбурге, буквально в последующие дни вот как-то появилось такое какое-то очень сильное противодействие всему происходящему, потому что вдруг всплыла какая-то Дианетика, на Малышева люди стояли и раздавали вот эти все карточки свои, приглашали на эти собрания, в некоторых местах еще что-то. То есть вот все силы темные, они поднялись.
Рожки и хвосты.
Да, 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 выставили свои.
Ну, это, вы знаете, это закономерно. Это же закономерно. Я вспоминаю, например, начало 90-х годов. Ой, тут придется вспомнить, что, извините, мне восьмой десяток, а крестилась я в 52 года. 52 года. Пройдя абсолютно, как говорится, нормальный советский путь. Советский путь. Я была комсоргом и так далее. В 52 года я крестилась. И получается так, что вот сейчас, мало того, что оглядываясь туда, я понимаю, какой большой путь пройден, но вместе с тем, вот сейчас я смотрю, в те 90-е годы на нас набросились. Ой, под всякими видами, школа менеджеров, школа того, была вся та же Дианетика с Рерихом, ну, хороший художник. Своеобразный философ, но не обязательно же веру Блаватской принимать как истину и так далее. И сколько людей через это пришли, прежде чем, потому что в данном случае они понимают, что православных верующих много, сочувствующих еще больше, но вот сочувствующие это своего рода еще немножечко колеблются. И надо. А потом это совершенно естественное, по-моему, ощущение собственного комплекса неполноценности.
Я с вами совершенно согласна.
Они же тоже хотят приблизиться вот к Господу и спастись. А путь они вроде выбрали и сами себя убеждают в том, что это очень хороший путь, тем более он им в реальных делах-то иногда как помогает, да? Вот, так значит, все. И мне кажется, у них есть комплекс неполноценности некоторые, поэтому в этих случаях они нарядятся, они все свои успехи, так сказать, на службах всякого рода выставят.
А цыгане-то тогда?
А цыгане, вот цыгане это особое, на мой взгляд, это совершенно особая статья. Вы знаете, с одной стороны, это народ, имеющий традиции такие, которые им позволяют быть и хорошими, и плохими одновременно, потому что там ни одна женщина ведь не будет поперек воли главы семьи что-либо делать. И поэтому, когда у нее душа слезами обливается, что они сейчас ничем не могут заработать, кроме наркотиков. Больше того, они видят, что этому часто способствует окружение. Не внимание администрации или еще чего-нибудь, а им же надо кормить. У них, как правило, детей же много, так? И вот ни больше, ни меньше. В первую очередь женщины бегут.
Женщины-цыганки.
Бегут в храм. Вот у нас в храме тоже они есть. Но мы их видим постоянно. И они ведут себя совершенно так, как все остальные прихожане. Они скромно, они на службы приходят, все. Но вид сам обращает внимание, конечно.
Но они и причащаются,
исповедуются и причащаются. Вот что, я таких знаю.
Вот, пожалуйста, и цыгане.
Так, они живут в этой стране. Они начинают понимать, что вообще этой стране силы дает. На чем она вообще стоит? Ну, ломай, не ломай, стреляй, не стреляй, там, раздевай или еще что-нибудь, не знаю, какие слова сказать. Они же понимают, что потом те, кто это ломали, приходят, а тот, извините за простоту слога, уже без штанов, а смотрит на них спокойным взором, спокоен за себя. что он еще спастись может, потому что он им ни душ не продал. Это поразительно. И вот цыгане, я бы тут вот очень...
Их,
конечно,
вы
знаете, мы посматриваем на них, и потом они тоже все разные, как и мы, кстати, да. Все разные. Но есть цыгане, которые искренне приходят в православную веру, крестят детей. И почему, вот вы спросили, причащаются? Да. Вот в храме Александра Невского, в частности.
В вашем городе,
и я не раз видела их. Я уже к лицам некоторым привыкла. Вот. Причем это цыгане такие, вот, ну, грубо говоря, не то, что уже где-нибудь в театре работают. Нет, это вот самые обычные, которые вот какими-то таборами живут в брошенных домах.
А люди как их воспринимают, православные?
Вы знаете, с некоторой вроде осторожностью поначалу. Точно так же, как, ну, мы уже не удивляемся, скажем, татарским лицам,
да.
Потому что много. Но потом, вы понимаете, как-то эти вот все разговоры по радио, они не совсем имеют отношение к нашей обычной жизни. Я, конечно, могу ошибаться, мне, повторяю, восьмой десяток, но мне кажется, и мои дети, и мои внуки вот никогда не будут думать, с кем им дружить. Ой, башкир, отойду-ка я в сторону, да? Вот никогда. Вот. Цыгане, конечно, напрягают чуть-чуть побольше, но сразу смотрят их поведение. Зачем они здесь? Побираться пришли, но стоят за воротами, но могу дать, а могу не дать. Могу пройти, перекрестить лоб и сказать: «Помогай тебе, Господи».
Но вот, вы знаете, я должна вам сказать, что к поясу они тоже пытались не совсем честно подходить.
Это другое. Это уже, по-моему, вот, в душе немножко
такой
есть.
Момент. Это все было. Люди это видели, рассказывали, что даже на колясках водили, прости Господи, детей, якобы больных, а потом отъезжали в сторону, садились в машины с этими, дети поднимались с колясок, и они садились, и, в общем...
Но... Досадно только то, что из-за них, может быть, десяток другой людей не попали. Вот это досадно. А так, извините, но они...
Имеют право.
Нет, народная поговорка говорит: гребет на свой хребет. Правильно? Ну, они же лукавят. И что они от этого получат, мы с вами знаем.
Да.
Так что вот тут больших проблем вот для православного, что, ой, вот мне кажется, нет. Тут вот можно так именно осторожничать, внимательно, но вместе с тем не обижать, недоверием. Так что...
А скажите, а с вами как произошло ваше воцерковление?
Ой, вы знаете, в 52. Вы знаете, вот теперь, оглядываясь, я думаю, что это... шло вообще буквально с детства. Потому что в детстве я жила на Волге, я выросла на Волге. И с родителями, и со школы, с 9 лет. Мы плавали на пароходах, это самый лучший отдых был. До Ярославля и так далее. Что мы в первую очередь всегда смотрели? Что мы посещали? Пусть закрытые, но храмы, но и не только закрытые. Поэтому с 9-10 лет почти каждый год Углич. Я вот, например, думаю, что даже моя пожизненная любовь к истории и в какой-то мере моя профессия, они сложились тогда, потому что, ну, вот видишь, вот этот стоит храм, которому столько сотен лет, а еще говорят, здесь кого-то убили, ну, сами понимаете. И вот тогда уже храмы привлекали как самая большая красота. Потом пошла в музыкальное училище учиться. Есть такое отделение теоретическое, которое готовит педагогов для сольфеджио, там вот таких скучных и трудных предметов. А я с первого курса пошла петь в хор хорового отделения. Все удивлялись, потому что по времени это очень трудно совместить. И первое, что я пела, это вот только сейчас я начинаю понимать.
Осознавать.
Кантата Иоанн Дамаскин Танеева. Мало того, что я была вся во власти вот этих новых эмоциональных ощущений, хор поет, я внутри хора, но слова-то «иду в неведомый мне мир» и так далее, извините, произведение это православное. А потом в консерваторию поступила, тут еще больше удивлялись мои сокурсники, потому что я не могла с хором проститься. Тут рюкзак за спиной, книг сколько надо, теоретику проработать. А здесь уже мы пели, вы сами знаете наверняка, слышали от многих, что... хоровые коллективы пели то, что, например, Рахманинов, «Тихая песня». Пели, вот так пели. А на самом деле это была одна из частей всенощной. Разве это не шаг к вере? Вы понимаете, в душе-то это все прорастало. А потом в начале 70-х годов вот Господь свел нас с семьей художника. у которого, во-первых, было очень много икон, и он нам уже рассказывал.
Я, например, Алексей Иванович Бурлаков.
Да, да, Алексей Иванович Бурлаков, Царствие Небесное. Причем я сейчас ехала на поезде, приехала его супруге, говорю, заразил-то ведь на всю жизнь. Я ехала в поезде, а как будто смотрела кино, потому что природа за окном осенняя и красивая. Я говорю, ну это же затравил нас Алексей Иванович. Но в данном случае важнее что? У него было очень много икон. И в частности, у меня сейчас есть внук Симеон, Семен Михайлович. Вот. А впервые икону Симеона Верхотурского мы увидели у него, и он нам историю ее рассказал. У него был очень хороший проигрыватель, и все нужные Рахманинова впервые мы полностью, да по нотам, да со словами слышали у него.
В его мастерской. В его мастерской. Я там тоже была и слышала, но, к сожалению, Алексея Ивановича Бурлакова я застала уже только после, и все его свидетельства и рассказы о нем только после смерти. Мне не удалось, к сожалению, с ним видеться.
Нет, вы знаете, он был человек очень сдержанный и немногословный, но вот когда надо было об иконе рассказать или о каком-то празднике, он тут не жалел ни времени, ничего, тем более мы попали в близкие друзья, у нас дети одного возраста. И вообще теперь приятно вспоминать, как в 11 вечера к нам, где в квартире спят трое детей, приходят мама с папой еще с тремя. Мы их укладываем в маленькую комнату, где трое спят уже, и сами сидим до 5, до 6, разговариваем, разговариваем, и сами понимаете, что тут много было и про веру. Это тоже шаг. А потом получилось, то есть я говорю, Господа, не бывает, никогда не бывает случайности, это его промысел. Получилось так, что у нас с Алексеем Ивановичем познакомилась моя подружка, хормейстер, которая в Омске, можно сказать, пожизненно руководит хором Политехнического института. Ее портрет, кстати, на выставке. Когда выставки бывают, ее портрет бывает. Он портрет ее писал. Она воцерковилась еще быстрее, чем я. Ну, там благодаря маме. У меня очень мама рано умерла, и, в общем, на эту тему еще не было времени. Не то что объем времени, а в то время, в 50-е, в начале 60-х, об этом мало говорили. Особенно 60-е. Что говорить? Мы теперь знаем, как там последних попов хотели показывать все. Вот. И получилось так, что теперь общение как бы удвоилось. А дальше в этом ряду есть такая ступенька, которая, я считаю, что это какая-то Божья благодать. Младшие дети у нас двойняшки. Сын учился в Омском университете, пошел к Вере Николаевне петь в хор. Дочка из двойняшки скучала жутко, ездила весь год, через месяц, через полтора ездила. И вдруг он сообщает, что он летом не приедет, они едут на фестиваль православной музыки в Суздаль, Владимир и Москву. Слезы невероятные. Поеду, посижу, пока они не уехали. Приехала, сидит на репетициях, как на икону смотрит.
Это сестра,
на... То есть ваша сестра. Дочка. Машенька приехала смотреть на Мишеньку.
На своих братьев.
А Вера Николаевна посмотрела и сказала, нам меццо-сопрано не хватает. И вот в этой поездке, кстати, был и Алексей Иванович со своими картинами. Там все невероятно. В пассажирский купейный вагон за 20 минут стоянки загрузили картины, а у него картины не маленькие. То есть, вы знаете, здесь можно вообще сейчас в рассказе мыслью по древу растечься, потому что это все было необычно. И в Москве вот эта выставка, как она смотрелась, вот эти камни его, когда они пели «Помышляю, день страшный», у меня сейчас мурашки под телом. Как можно было не приблизиться? И я в это время, до этого времени, уже очень хотела, чтобы дети мои были крещены. Крещенных не могла найти. Даже крещенные вот, коллеги мои, они часто не говорили никто. Потом оказалось, что... И в 17 лет они проснулись и сказали, мама, а мы теперь не обязаны иметь крестных. Мы сегодня пойдем креститься, но плохо, когда мама не крещенная, пошли-ка. И вот в день 18-летней моих детей. Но вы сами понимаете, это не случайный шаг. Это вот тот же... Это уже было многое подготовлено. А потом, когда вот мы оказались в Суздале, во Владимире, в Москве, там невероятные вещи были связаны с чем? Их хор никак не планировал, но участвовал в литургии во Владимирском соборе Успенском, в Успенском соборе города Владимира. Пели они 16 июля 92 года. А осенью, и я бы эту дату, может быть, и забыла уже, но осенью мы получили справку о реабилитации деда моего мужа, который был арестован последний раз как священнослужитель, он диаконом служил в Москве, и умер 16 июля 43 года во Владимирской тюрьме. То есть, вы знаете, вот Господь позволил дедушке своих правнуков сюда, вот своих внуков, вернее.
Позвать.
Да, позвать. Я не берусь сказать, что они переживают, но вы можете себе представить, какой это большой шаг в вере. Потому что это такое доверие со стороны Господа. Он как будто демонстрирует свою благодать щедро и милосердно, как мы эти слова произносим, а тут вот их чувствуешь. А потом еще одно событие, которое я называю и думаю, что я имею право так назвать историческим. Когда они были в Москве, на их концерте публика была, моя подружка Вера Николаевна дрожала, как осиновый лист, потому что пришла профессура из Московской консерватории, Минин пришел, слушать лет там, отпуск. Было много священнослужителей, и был ныне покойный, Царствие Небесное, отец Иннокентий. О нем книги есть. Я не буду фантазировать, он имел отношение к издательству Московской Патриархии и был кто-то из главных в этой. Вот. И после концерта получилось так, что попросили его, нет ли возможности сводить детей в Кремль.
Батюшку Иннокентия вот это да. Попросили.
В то время в Кремль попасть могли только, извините за простоту слога, бесштанные иностранцы. Жара, они все идут в шортиках, и мужчины, и женщины. Мужчины еще позволяют рубашки не застегивать, естественно, да. А у входа в каждый храм, в Кремль, вернее, и даже около храмов, образно говоря, стоят с мешками, куда эти доллары-то будут сыпать, правильно, да? Ну, я утрирую, может быть, я зло говорю, но время такое было. Попасть нам, и ему сказали, что дети-то неизвестно, будут ли в Москве. И на следующий день он повел нас по всем храмам, а в Успенском соборе, после того, как он нам пока рассказал все, открывал пределы и предлагал приложиться к святым мощам, представить трудно.
Просто... А что дети переживали?
Дети. Вера Николаевна умница. Вера Николаевна, во-первых, сказала так: кто неверующий, потерпит, все остальные постимся с такого дня по такой. Без молитвы не начинали ни репетицию. Ну, по-моему, там неверующих не осталось. Особенно теперь, когда им по 40-50 лет. Вот. И, значит, когда он все это сделал, уже впору было уходить. Вокруг моря вот это... Нужно же туристов быстро прогнать. Около одной стены английской речи, около другой, там, я не знаю, французской. Вот водоворот невероятный. А он высокий, красивый, такого иконописного вида. И вдруг он тихонечко сказал: Вера Николаевна, пропойте молитву. И хор пропел покаянную молитву Чайковского. Покаянная молитва Руси, так называется у Чайковского эта молитва. Что было с этими людьми? Они же многие порядочны, вполне, но просто им позволяли так себя вести в соответствии с погодой, да? Они в какой-то музей зашли.
Иностранцы.
Многие не знали, как себя вести. Вы знаете, они начали застегиваться, они начали все сжиматься, потому что они поняли, где они и что они неприлично выглядят. Вот это было просто поразительно.
Батюшка, наверное, именно поэтому попросил, чтобы как-то люди внутренне все... подтянулись.
Может быть, но я думаю и по-другому. Дело в том, что когда они спели молитву, и тишина была гробовая. Потому что когда они начали петь, отсюда люди не вышли, задержались, а те, кто стоял за дверями, все сюда, извините за простоту слога, ломанулись. То есть там было битком. Была тишина гробовая. И вдруг Иннокентий сказал: свершилось. Ну, невозможно было пристать к нему, и все. На следующий день, в такой достаточно уже беседе дружеской, я позволила себе спросить. Я говорю: извините, не сочтите за дерзость, но вы так многозначительно сказали. А нельзя ли узнать, что свершилось? Он говорит: да, с удовольствием расскажу. Много веков То есть с тех пор, когда стоял, строился Успенский храм и был царским храмом, где все венчались на царство, даже Петр, хотя столица была уже не здесь, было предсказано, что в 20 веке на много десятилетий здесь замолкнут службы, и даже покинет этот храм Дух Святой и вернется, когда молитву пропоют дети. Он говорит, вот они пропели. Вы знаете, удивиться это мало сказать, но самое поразительное, что с осени начались службы регулярные в Успенском. И получилось, что надо жить далеко в Сибири, и вдруг Господь показал, что для него расстояние и вообще ничего нет. Вот он их выбрал вот так вот для такого. Это Господня благодать. Ну, а это шаги такие, просто сами понимаете, вехи. А какие-то маленькие шаги еще. Это чтение книг, конечно. Потом после книг, скажем, написанных священниками, святителями, совсем по-другому читаешь другие книги, самые обычные, светские. По-другому читаешь. По-другому. И вы знаете, и находишь ответы, и тоже становится этой ступенькой к вере совсем вроде бы не православных произведениях. Ну, а у некоторых из тех, кто вот рядом шел, вот в частности, в хоре был такой выпускник в Омске, в хоре Анатолий Пенявский, который со временем, при всех сложностях вот нашей теперешней жизни, ушел со всех работ. Поет на клиросе в храме, за трапезу делает все остальное, что надо, чистить, чинить, более того, и пишет стихи.
Это вы его стихи привезли?
Я просто еще думаю перейти, может, в редакцию Союза. Ну, у меня один экземпляр, поэтому я оставить-то не могу, и это мне сын дал, но стихи изумительные. Вот маленькие стихи одни могу, если время есть, прочесть.
Да, пожалуйста.
«Причащаются дети». К чаще губки мельнут, что бывает на свете чище этих минут? И спокойны, и ясные глаза в этот миг, и они так прекрасны, будто каждый постиг, что он каждой частицей, каждой каплей крови приобщается к счастью настоящей любови.
Вот тебе объяснение причастия.
Мужские стихи. Да. Мужчина написал. Да. Мужчина, у которого собственных детей нет. Он бобылем так и живет.
Вот и... он все оставил. И
это невероятно. Причем у него в этих книжечках, это не он, он их не издавал. Просто друзья сказали, ты не имеешь права. Они у него отняли много, потом все-таки отобрали и упросили, и на свои деньги издают. Причем пишут 500 миллионов тираж. Тоже шутка. Раздают друг подружке. Вот он, вот она душа. И, извините, вот встретиться с таким человеком, это не шаг к вере. И получается так, что, вот знаете, вот рядышком все больше людей, с которыми вместе шагаешь, и больше радуешься, и видишь, что ты уже кому-то можешь даже помочь.
А вот скажите, а как складывается отношение у вас с людьми, которые не принимают Бога? Вы стараетесь с ними общаться? Но все равно жизнь, Господь ведь нам посылает таких людей.
Тем более, в принципе, в той сфере, где я музыкант. И больше того, около 20 лет на сцене было. Там очень много людей, которые... Ну, я бы не сказала, что очень их все меньше становится, но некоторые запираются на ключик. И это не значит, что они еще не идут к вере. Они просто не хотят об этом разговаривать. Просто не хотят разговаривать. А сами в наши дни очень мало людей, которые над этим не задумываются. И я даже должна сказать, что вот... Молодежь сейчас...
Вот я сейчас сижу и думаю...
Вы знаете, из кокона в бабочку им пробираться через какие-то железобетонные путы, которые им создают все телевизионные каналы, вся информация. Они ведь хотят быть людьми. Нет среди них таких, которые, вот возрастая, совсем уже просто машут рукой на себя. Тем более, когда они слышат от кого-то спастись, не спастись, эта мысль все равно где-то там.
Ну, я вот вспоминаю одну женщину, буквально вчера мы с ней беседовали, она вспоминала своего выпускника, она педагог по образованию. Я, говорит, их спрашиваю, а в чем смысл-то жизни? А он говорит, ну как в чем? Родился и живу. Вот и все.
Вы знаете, они закрывают дверки, они даже с близкими иногда, они многие даже с собой не очень пока открыты.
Понимают.
Но вы знаете, вот еще одного упомяну, это на днях мне попалось, то есть вообще-то летом попалось впервые в руки писатель Алексей Иванов, и у него такие парадоксальные, такие жесткие произведения, ну, про наше время. Про историю, вот у него «Золото бунта», это про Урал, «Месседж Чусовая», «Урал». Но я читала «Географ глобус пропил», сейчас читаю «Общага на крови». Вы знаете, так жестко описывается вот жизнь молодых людей со всеми деталями, в которых они сейчас варятся. И пока книжку читаешь, вся эта грязь остается вот именно как вот кокон какой-то, через который им надо пролезть, и они все бьются, они в большинстве своем не признаются, они иногда выглядят просто совершенно конченными людьми, а на самом деле как будто они ищут, как душу свою спасти, как вырваться из этого. То есть вот таких железно верующих вот в деньги, в кормушки среди наших потомков пока еще нет. Они могут потом себе объяснять, что надо вот подрос, семья, надо семью кормить там и так далее, и так далее. Но они в этот момент понимают, что они лукавят. И вот у этого Алексея Иванова просто поражаешься, прочитаешь книжку, остается ощущение чистоты, и что каждый борется за душу свою. Каким способом? Это часто жестко парадоксально, но... Это вот меня это удивляет, потому что я думаю, вот молодые будут читать эти книги, они тоже задумаются о вере.
А вы где покупали эти книги?
Вы знаете, первую книгу в Новосибирске сын купил, принес, это было лето.
В храме?
Нет, не в храме.
Просто
это в книжном магазине, да? В обычном, да. Он мне принес, я зачиталась. Отпуск. Я тут же позвонила педагогу по литературе, у которого учится один из внуков. Она прибежала, взяла ее. Кстати, там такой русский язык, какого давно мы нигде не встречали. Такие описания природы такое, что она сейчас это оттуда все навыдергивала, диктанты дает во всех классах. Вот такой удивительный писатель. Вот. А потом, вот сейчас их много, причем я приехала и здесь зашла в магазин, на Пионерском, спрашивала одну книгу, потому что в Новосибирске не могла купить. Она оказалась, я купила. На другой день подружка позвонила, говорит, ты мне купи, я прихожу, ее уже нет.
Что это за книга?
Это «Золото бунта».
А это тоже этого же автора, да?
Этого же автора.
Алексея Иванова.
Причем это, вы знаете, получается исторический детектив, потому что там история русская и вообще уральская описывается. Поразительно. Но он везде философ, и без назидания, и без каких-то даже вот часто слов, но все время видно, что он вот к Богу и к православию ведет. Я просто поражена. Вы знаете, это вообще какое-то счастье, что такой писатель вдруг появился. А продавцы говорят, сметается. Каждый день, сколько бы ни заказали, сметается все с полок. К вечеру придете, нет. Утром все заставим, к вечеру нет. Вот такой писатель в наши дни.
Незнакомое мне имя.
Да, дарю.
Дарю. Надо поискать такого.
Да, удивительно. Причем я повторяю, для начала это, конечно, и не православие, и не благостное чтение, а очень жесткое. Очень жесткое. Но в такой жизни молодежь сейчас. И вот чтобы им понять, вот эти герои, там, они же вырываются из всего этого, чтобы сохранить душу, чтобы ее найти, чтобы ее понять, чтобы обрести друзей. Думаешь, извини, вот эта нравственность, та, которая в крови у нас. Слава Богу, все можно перекурочить, а пока эти вот основы такие нравственные, хотя бы таким путем будут сохраняться. Пусть
тявкают. Знаете, это очень приятно, что вы говорите о молодежи, как-то ее чувствуя и понимая, потому что большинство все-таки людей воспринимает сегодняшнюю молодежь уже как конченую, может быть, за исключением только священников в какой-то степени. Хотя, конечно, мы верим в наших детей, верим, но вот вера эта, она не очень сильна. Мы боимся. боимся, потому что страхов много вокруг. Как мы выкарабкаемся из этого всего?
Ну, я думаю, это частица веры тоже. Мне кажется, выкарабкаемся. Вот у моей дочки подружка есть, живет в Академгородке. Сын закончил православную гимназию на одни пятерки. Так она от бабушек и дедушек тщательно скрывала, потому что там ученые такие, которые, значит, а Бога нет, медицинский факт, да? Вот, ученые. Она скрывала, он пошел в семинарию. И когда он туда пошел и поступил, и совершенно счастлив, и мама счастлива, бабушки и дедушки сначала чуть не кулачки наточили, а потом... А Юля им говорит, а вы знаете, он еще вас отмолит. У нас-то с вами сколько грехов. Дай Бог ему сил, говорит, он нас еще отмолит. Вот понимаете, как это все переплетается. Поэтому вот молодежь, я не знаю, то ли потому что дети, то ли потому что внуки, причем внуки разные, и 15 лет вы сами знаете, что это такое, такой козлиный возраст, и компьютер, и так далее, и так далее. А на всякий случай уехала, и вдруг внук говорит, а что это ты без меня уехала? Я говорю, у тебя каникул нет еще. А я тоже в монастыре хочу, хотя ничем в своем поведении вроде бы не... Я говорю, в зимние поедем. Нет, молодежь она всякая. Причем, вы знаете, у меня первое чувство по отношению к молодежи – это сочувствие в тех трудностях, в каких она находится. Ой, вы знаете, невероятно. У нас часто материальные трудности были. Невероятные. Но их легче пережить.
Конечно.
Не голодали и хорошо. Вот, жили тесно, но... Жили под крышей, а сейчас их кормят другими претензиями и так далее. Но самое главное, их сбивают с путей вот этих нравственных. Им тяжелее, чем нам. Значительно. Значительно.
Очень тяжело.
Но к вере все-таки много приходит. Вот у нас в храме Александра Невского очень много молодых. И вы знаете, меня всегда радует, что больше половины молодые мужчины.
Мужчин сейчас много появилось в храме в последние годы.
А когда я вижу, когда папа несет или крестный отец несет на причастие кого-нибудь, я говорю, да что ж такое, никто картин-то не рисует. Они настолько сами, эти мужчины, светятся, что я говорю, их дети к вере приведут. Они, может быть, их крестили на всякий случай. Потом им сказали, а надо причащать. Они пришли, послушались. А потом вот в этом пребывая и ощущая все это, я думаю, они, я говорю, дети их приведут к вере. Вот этих, по крайней мере, пап уж точно. Потому что ну, это замечательно совершенно.
Светлана Ярославовна, у нас остается буквально совсем немножечко времени. Хотелось бы несколько слов услышать о батюшке, который привозил икону. Я знаю, что он очень сильное впечатление на вас оказал, да?
Угу. Ну, во-первых... Довелось слышать его начальную Закон. Речь, если так можно сказать. Довелось по телевизору в прямом эфире услышать его прощальные слова. Но это были не просто слова. Он в таком так светился, он в таком восторге был. Вы понимаете, это это называется любовью братской. Именно поэтому
это
мы называем
все отметили,
братья и сестры.
Ходил, да,
вот, а потом я вот знаю, что в последнюю ночь, у меня сын там стоял в очереди, он часа в три ночи вышел, прошел вдоль всей очереди, там откуда я не знаю, не буду придумывать от декабристов или как, и каждого благословил, погладил по голове. Ну, это уж не то, что не обязанность, это вот движение души. То есть он видел любовь этих людей, и он не мог на это не откликнуться. Причем, я думаю, вообще-то удивительно было, когда он входил в храм, выходил, он
игумен
видел.
Игумен Ефрем, мы о нем
да.
сейчас говорим, игумен чтобы Ефрем. Наши слушатели да. понимали, о ком речь идет.
Самое поразительное, верующие в очереди стояли, и там же трансляция шла. И никто не помнил, что он на улице стоит. Ведь вся очередь крестилась и кланялась, как будто они стоят на службе. Извините, эти часы были молитвой.
Конечно.
И поэтому батюшка понял, и это было проявлением любви просто. Сейчас уже, говорят, регламент меняют. Уже хотят задержаться подольше в России.
Вот даже так. Такие разговоры идут по поводу
поиска. По Союзу было, по Союзу в новостях разговаривали. Да дай Бог.
Светлана Ярославовна, все-таки очень бы еще хотелось в заключение нашей программы, чтобы прозвучали очень хорошие стихи вот этого автора из Новосибирска.
Из Омска.
Из Омска. Да. Можно вот буквально несколько слов еще о нем? Кто он такой, этот человек?
На книжечке, которую издали друзья, еле уговорив, написано: Анатолий Пенявский. Первый поэтический сборник, это его, да? Родился и живет в Омске. Закончил Омский политехнический институт, работает в Крестовоздвиженском соборе Омско-Тарской епархии. Увлечение – рыбалка, хоровое пение.
Вот так написали на книжечке.
Вот
да?
Они здесь написали.
Угу. Да. Я потом еще фотографии посмотрю.
Да, да. И, в принципе, когда он приезжал к нам, вот уже я год не могу точно сказать, когда приезжал еще патриарх Алексий II, Царствие Небесное, и был крестный ход. Это были дни Кирилла и Мефодия в Новосибирске, всероссийские. Он приезжал. Они с моим мужем и сыном, они не расставались, потому что это такой философ. Разговоры были бесконечные. И здесь вот стихи читаешь. Все время. Ласка, доброта, любовь. И все с таким глубоким смыслом. Просто, просто диво дивное. Ну, а дар-то, я говорю, искра Божья.
Да.
Вот. Получил. Почитайте. И отрабатывает. Стихотворение «Успение». Душа великая порхнула, как птица встала на крыла. И Богородица уснула. Уснула, а не умерла. Весь сон небесных удивился, как к Богородице самой Господь с ангелом явился и проводил ее домой. Никто нас вечно не погубит, никто не выбросит во тьму, пока Пречистая нас любит и молит к Сыну Своему. За нас, погрязших в нечистотах, всепоглощающих страстей, чтоб мы в заоблачных высотах все были где-то рядом с ней». И вот попробуйте за этими стихами просто увидеть 50-летнего лысого мужчину. Да. Вот она, душа. Поэтому, когда мы на молодых смотрим, они нам чем-то не нравятся, мы тоже видим плоть, но не самую душу, а им труднее. Вот. А этот поэт, я думаю, что он станет достоянием многих, потому что я сейчас еду в Омск, и у меня есть намерение с ним встретиться и в Екатеринбург послать.
Передавайте привет. Его большой от нас. Приглашайте его к нам. Только ведь он не поедет.
Нет, он, нет, не он поедет. Только на бережок рыбки наловил, да, покушал.
И в храм.
И в храм.
Да.
Причем такие... вот то, что рыбак, вот тоже, вы понимаете, тут начинаешь апостолов вспоминать, прости Господи, да, за такие невероятные сравнения, но они тоже были живые люди среди живых людей.
Вот мне очень как-то так с вами... Даже прощаться не хочется, потому что слава вот Богу. Я понимаю, что вы такой человек очень наполненный, вас очень много внутри. Огромное спасибо Ирине Владимировне Солоб, жене художника Алексея Ивановича Бурлакова, за то, что она вот посылает нам таких чудесных православных женщин. Спасибо вам огромное. Пожалуйста, приезжайте к нам. Mm-hmm. Можете напутствия какие-то свои из вашего города Новосибирска пожелать нашим екатеринбуржцам.
Вы знаете, всегда пожелание очень короткое: помогай Господи. Хотя в реальной жизни иногда думаешь: ой, как хорошо здесь строят. Может быть, реально узнать, что у нас-то можно сделать. Потому что трудно у нас строят. У нас очень мало храмов и очень трудно строиться. Ну, просто, видимо, не такая богатая земля, как Урал. Вот. А так, помогай Господи. Тем более, что я говорю, Урал сейчас светится. И когда я ехала сюда, и не первый раз, я говорю, я еду туда. Мне батюшка говорил, самое святое место, там наша Голгофа. Это батюшка говорил. Да. Поэтому он меня даже немножко завидовал. Так что вы уже не только себе принадлежите. Помните об этом.
Да, только не все еще это осознают, но мы вот об этом помним и да, тоже начинаем как-то по-новому, да, это все понимать и осознавать, да, эти события. Да. Спасибо вас, Господи, большое-большое вам спасибо.
Спасибо, Господи. Во славу Божью.